нужно чувствовать любовь, а она ощущается только в месте недостатка. Сказано об этом: каждый, кто страдает с обществом, удостоится увидеть утешение общества. Человеку отмеряют в той мере, в которой он отмеряет сам. Ты уже много раз слышал о том, что все благо, пробуждение снизу, проявляется лишь тогда, когда мы научимся ощущать недостаток таким, каким он приготовлен нам Творцом. И в этом суть сказанного. Молитва сделала половину. Потому что пока не чувствует человек ущербности этой половины, того, что это часть, отделенная от целого, и того, что он ощущает эту часть в должной мере, совершенно не способен к полному слиянию. Ибо не в заслугу ему защитно будет, ибо это не будет считаться необходимым для этого. И не станет человек соблюдать, исполнять и осуществлять ничего. Сказали нам мудрецы, что есть чудесное свойство, способное вызывать это чувство силы молитвы, когда человек постоянно молится и желает слияния. Ведь молитва в состоянии отмерить половину, то есть человек осознает, что она половина. А когда приумножатся искры и погрузятся в части тела, конечно, он удостоится полного избавления и сольется эта часть с целым навечно.
Мы не строим никакого хисарона, желание оно уже находится. Мы только должны проделать усилия по раскрытию его. И то же желание, которое необходимо мне для прихода к слиянию, уже существует со стороны Творца, который раскрывает мое желание в соответствии с моим усилием. Вопрос, как я могу проделать эти усилия для того, чтобы раскрыть это желание? И это работа среди масс, в группе, насколько мы способны находиться во взаимных усилиях, мы изучаем, что все эти недостатки хисарона уже существуют из лолишма в лишма. И главное оправдать творение, выйти к людям и понять, что это происходит перед нами для того, чтобы собрать вместе их недостатки, что эти недостатки, желание к еде, сексу, семье, богатству, почестям, знаниям, получили облачение в таком виде, и представляются людям, которые находятся на определенной ступени, и когда они поднимутся на более высокую ступень, это желание, которое представляется нам материальным, станет уже более возвышенным желанием. И так это происходит при переходе со ступени на ступень. И поэтому есть понятие облачения, но желание, хисарон, остается тем же желанием, только его количество и качество меняются. И тоже по отношению к любви. Когда мы говорим о любви, говорится прежде всего, что мы должны почувствовать желание ближнего, а затем попытаться наполнить его. Это действие по достижению желания. И наполнение для этого желания, которое мы раскрываем в ближнем, называется действием любви. В нашем мире любить называется любить себя, и тогда я чувствую всевозможные желания, которые пробуждаются во мне, и ищу наполнение для них. А ради отдачи, форма противоположная, в которой мы работаем, и я не люблю и не чувствую никакого желания, но прикладываю усилия для этого, и в этом усилии я раскрываю желание ближнего, благодаря соединению в группе. Я вместе со всеми раскрываю более общее желание ближнего, а затем мы также постигаем, пытаемся достичь наполнения. Из какого источника оно исходит. И так мы соединяем эти два вида, о которых говорится в этом письме, что и желание и наполнение уготованы свыше, со стороны Творца, и раскрывается при условии, когда мы выходим на служение массам, людям, и там мы раскрываем это желание, и оно устроено таким образом, что мы будем желать достичь наполнения, и в работе по достижению наполнения мы уже поднимемся на более высокую ступень, начнем понимать и ощущать. То есть понимание происходит в нашем ощущении, когда мы почувствуем, что так уготовано Творцом, как свет, так и кли. Прежде всего, с нашей стороны это кли, а затем и свет, когда в работе над обоими мы почувствуем слияние. Это уже желание не к угощению и не к наполнению этим угощением, а цель уже слияния с хозяином. Все это приходит благодаря служению обществу. Есть очень много в этом отрывке.
Написано, человек должен верить, что эти состояния приходят к нему, потому что свыше хотят дать ему исправление, чтобы получил решимот из этих состояний. Что такое, чтобы получил решимот из этих состояний? Ведь решимот постоянный.
Что решимот?
Постоянный.
Постоянный? Я не понимаю, что такое постоянный решимот.
Если находится в этом состоянии, решемот уже раскрыли, вышли. Что означает, что чтобы получил решемот из состояний?
В нас в каждое мгновение пробуждается решемот, и эти решемот мы ощущаем. Как состояние. Состояние, в которых мы существуем. Есть решимот из прошлого, а есть решимот из будущего. И состояние происходит в настоящем. Потому что все наши состояния как в парцуфе. В каждом парцуфе, который мы изучаем, есть окружающий свет, а внутренний свет есть танта. Тамим и Никудот — это света, а Тагин и Отиот — это решемот от выхода и входа светов. И Из прошлого нам ясно, что это существует, и мы можем обратиться к этому и постичь. Вопрос тоже, как, но можем. Но это из прошлого. И также из прошлого, если мы говорим сверху вниз, то наше прошлое возвышенное, большое, оно было больше, чем мы сейчас видим, как проявляющееся в парцуфе. И это можно назвать первым условием. Тогда как второе условие, когда мы поднимаемся снизу вверх, чем нам может помочь наше прошлое? Потому что оно меньше, чем теперешнее состояние, потому что поднимают святости, они пускают. Но в любом случае это находится. И всегда прошлое будет представляться нам меньшим, чем теперешнее состояние. И такова природа подъема, который нам представляется таким образом. Теперь нынешнее состояние чувствуется не в решимот, а в усилиях. А будущее состояние чувствуется в меру нашего слияния с Высшим, насколько мы нуждаемся в нем, в помощи от Высшего. Как мы постигаем Высшего? Его мы постигаем не со стороны святов, а со стороны келим. Если мы работаем, насколько мы работаем с более широкими массами, или с группой, скажем, нашей, только более глубоко, широко и сильно, тогда мы постигаем более высокую ступень. Наша работа в келим. И тогда мы постигаем хисароны, недостатки нашей группы и общества, и тогда мы уже постигаем нашу необходимость высшим в качестве как его помощи, так и наполнения. Его помощь — это потребность слияния, а само слияние нужно для того, чтобы доставить ему наслаждение. То есть и есть здесь работа, которая полностью выражается со стороны келим. И мы говорим также «виде танте», когда нет цветов, нет такого понятия «свет». То, что мы называем светом, это особые состояния келим, или особые взаимоотношения между разными келим или разными состояниями. Это называется светом. Я не знаю, что такое свет, я знаю, как я впечатляюсь, то есть мои келим входят в какое-то состояние, впечатляясь от причины неизвестного источника, я его не знаю, не постигаю, но из келим, то, что называется, из твоих действий мы постигнем тебя, из келим я таким образом представляю себе источник наполнения. Поэтому вся наша работа с самого начала и до конца, вся полностью, я не знаю, можем ли мы вообще когда-то выйти из этого, то есть после окончательного исправления, неизвестно, как, в каком виде продолжается эта связь между творением и Творцом. Но сейчас, во всех наших подъемах, мы работаем только с келим. Поэтому вся подготовка происходила только в келим, свет находился в абсолютном покое, кли делилась, разбивалась, теряла, поднималась, опускалась, получала всевозможные изменения, буквально как в стиральной машине. Проходила всевозможные изменения, трения, раскалывалась на частички, на, можно сказать, первоначальные основы желания, для того, чтобы начать составлять картину, форму и образ дающего, исходя из келим. Поэтому и те же понятия прошлое, настоящее, будущее, добро, зло. Все, что есть у нас, мы постигаем благодаря особым сочетаниям келим. И нет ничего больше, нет ничего другого. Когда мы и в нашем мире, когда мы говорим о нашей жизни, какова она, эта жизнь, она всего лишь определение различия между одним кли и другим. И только состояние кли в одном виде и кли в другом состоянии. И эти состояния мы чувствуем как света Наранха, и как окружающие света и внутренние. Словом, как всевозможные явления. Есть желание, которое ощущается только по отношению к другому желанию. Само по себе оно тоже не ощущается. И тогда разница между желаниями ощущается нами как наполнение или отсутствие наполнения во всевозможных видах, какие мы можем только о себе представить. То есть вся наша жизнь — это только ощутить келим. И ощутить кли я могу, на самом деле, почувствовать кли я могу только, когда я стараюсь приблизиться к ближнему. Если я пытаюсь сблизиться с ним в соответствии со своим желанием, я раскрываю только очень маленькую часть или очень малое впечатление разницы, от разницы между келим, поскольку я поглощаю его кли. И если я желаю сблизиться с ним, несмотря на мою кли, то есть мое желание, тогда я начинаю чувствовать здесь глубину своего впечатления от разницы между келим. И тогда я начинаю чувствовать вследствие этого недостатки. Потому что в стремлении насладиться от иных келим я гашу свое желание. А от стремления наполнить чужое кли, которое представляется мне чужим, я раскрываю потребность не наполнить его, а свою потребность в этом наполнении ближнего. И так мы выясняем келим. И поэтому все различия между Малхут и Биной — это в 22 буквах. В буквах, в келим. Не в свете. Это значит, если ты говоришь о бине, ты говоришь о всех 22 буквах, включая конечные буквы манцепах, и это уже ступень бины. А если ты говоришь о малхут, ты говоришь в качестве со стороны отсутствия келим, отсутствия букв, а все постижение — это постижение букв келим со стороны бины в направлении малхут. Сколько ты постиг во впечатлении этих букв келим? И нам необходимо произвести выяснение, которые происходят только при выяснении чужих желаний, и тогда мы сможем почувствовать их как света. Да.
Борис из Берлина спрашивает, почему важно человеку выяснить источник, из которого он получает силу для работы?
Почему нам важно почувствовать,
выяснить
источник? Что значит выяснить? Я говорю конкретнее. Почувствовать, значит, выяснить. Потому что если есть у меня ощущение, чем более четкое оно, есть у меня мысль, понимание, я должен выяснить. Я должен выявить, уловить какое-то явление в моем желании. Когда это явление находится во мне, в моем кли, я уже могу начать проверять его. А иначе, как я могу знать о чем-то? Знание должно быть, прежде всего, как проявление внутри кли, а затем... И когда я выясняю состояние, насколько это явление происходит, я начинаю выяснять, что оно собой представляет и так далее. Поэтому все начинается с ощущения. Если нет ощущения, то, что называется, ощущение в органах моих, и невозможно говорить ни о каком возможном постижении. Потому что все, что мы постигаем всего лишь в нашем ощущении. Да.
Скотт из Англии спрашивает, что такое просить только необходимое?
На самом деле... Я бы сказал, что... Если человек беспокоится об отдаче ближнему, я бы сказал, что нечего ему заботиться о необходимом, поскольку это всегда придет и наполнит ему келим. Который обязан получить меру необходимого. Но есть особые состояния, когда человек проверяет себя просто для того, чтобы выяснить, проверить себя, что такое мера необходимого, где она находится. И он видит, что и это необходимое находится в отдающих келим. Это то, что называется именно Творцу. Когда, как же это выразить, когда мы изучаем на уровне бины, человек не просит о необходимом, потому что это выстраивается у него само собой. Он не должен беспокоиться об этом, потому что на ступени бины он находится в желании отдачи, находится в малом состоянии катнут относительно келим, находится в состоянии ибур и ника, зарождения и вскармливания, но когда он переходит на более высокие состояния, когда начинает работать с получающими келим, тогда для того, чтобы выяснить работу в получении ради отдачи, он должен обратиться с особой молитвой, хотя у него со своей стороны нет никакой потребности в этом, обратиться с особой молитвой о необходимости для себя, потому что он как бы существует, он творение и должен существовать для того, чтобы проделать эту работу ради отдачи, служа, скажем, массам, и поэтому он просит для себя необходимое. То есть молиться о необходимом для него это усилие. он бы не нуждался в этом, не желал бы этого, но должен это сделать как часть своей работы. Скажем так. Великий Коэн, первосвященник, нуждается в особом облачении. Конечно же, не для себя самого, но для того, чтобы служить массам, обществу, он должен сшить для себя эти особые одежды первосвященника. То есть он должен просить о необходимом, тоже в усилиях и в отсутствии желания со своей стороны к этому. И это является частью его работы. То есть в преодолении он просит об этом. И в тот час, когда небеса, то есть Зерампин, входит под хупу, является и светит ей все те друзья, которые исправляли ее, занимаясь Торой в эту ночь, все неизвестны там по именам их.
Говорится о времени хупы, когда уже есть большой зевок в день Шавот, праздник Шавот.
Как написано, о деле рук его повествует небосвод. Дело рук его — это обладатели знака союза, называемые делом рук его, подобно тому, как мы говорим, и дело рук наших утверди. Это знак союза, запечатленный на плоти человека.
Мы создаем кли, в котором происходит большой зевук, и тогда, когда мы раскрываем его, мы раскрываем состояние, то есть от Ахурайм обратной части к Паним, к лицевой части, наполнение. Видим, что происходит в кли, и такое состояние называется Шавот.
Объясни. Друзья, это поддерживающие Тору, в которой есть деяние, то есть добро и зло. И даже те части, которые все еще были их злом без исправления, тоже известны по святым именам своим. Как написано, о деле рук его повествует небосвод. Ведь небосвод — это памятная книга, свет большого зевуга, который приводит их к возвращению от любви, когда злодеяния для них становятся подобными заслугам. И даже о тех, кто отверз уста, чтобы произносить ругательство, сказано, «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца». Таким образом, это действие, называемое поддерживающее Тору, в котором есть добро и зло, для удостоившегося добро, а для неудостоившегося зло, сейчас полностью поднялось, чтобы быть святостью, и обращается в деяния рук его. Ведь даже о тех, кто не удостоился, повествует небосвод. Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца. И получается, что все ее друзья делали только лишь святую работу, поскольку исправляли ее для хупы, и все они известны по именам своим. И дело рук наших утверди, на первый взгляд, цитируемая фраза кажется противоречивой, ведь Писание говорит «дело рук наших», а не «дело рук его». Но этот отрывок приводится только как доказательство того, что знак союза называется делом рук наших. Потому что утверди его — это исот, основа, служащий опорой и основанием для всего здания. А исправлением исота является союз обрезания, брит-мила. И поэтому знак союза называется делом рук наших. Ведь мы удаляем крайнюю плоть с исота, и это дело рук наших. Но это только до завершения исправления. Однако по завершении исправления все раскроется как дело рук Творца. И Он сам устранит крайнюю плоть. И поэтому сказано, дело рук Его — это обладатели знака союза. Ведь тогда Творец сам устранит крайнюю плоть, как написано. О деле рук Его повествует небосвод. и об исправлении союза, который называется сейчас делом рук наших, приводится доказательство из Писания: «Дело рук наших утверди».
Все делается на тот хиссарон, который постигли низшие, потому что не принимается хиссарон, который пришел сверху вниз. Хиссарон сверху вниз идет от хозяина относительно гостя, и поэтому в той мере, в которой он раскрывает распространение келим, чем больше они совершенствуются для того, чтобы сохранять свою независимость, свое сокращение, и так постоянно приходит хиссарон от хозяина, пока он понимает, что как можно подобиться хозяину, только тем, что у него есть связь между Малхут и Биной через второе сокращение, и он думает, что у него есть силы, чтобы осветить Малхут себя самого тем, что он получает силу Бины, силу отдачи. И хотя эта сила, которая приходит от хозяина, если он обратит ее на благо хозяина, а не для себя, не на себя, то это будет уже как бы не его, потому что он сделал усилие. Но раскрывается то в разбиении келим, что не хватает ему усилий для того, чтобы обрести силу отдачи от хозяина, и чтобы это было не за счет хозяина, а за счет него самого. Если бы он делал зивук на гадлут мира Никудим или гадлут Адама Ришона в древе познания, то он не был бы связь с Творцом более чем капля семени, которая прилепляется к источнику. Но разбившись, сейчас он раскрывает хиссарон, чтобы потребовать слияния. Сейчас он раскрывает кли. На каждом этапе, на каждом шагу он раскрывает собственный хиссарон. И когда келим становится уже его, тогда его подъем снизу вверх — это построение себя как Творца. Поэтому вся работа в объединении, вопреки естественному нашему разделению, отдалению. Продолжим.
131 пункт. Рав Амнона Саба сказал: «Не давай своим устам вводить в грех плоть твою». Иными словами, человек не должен позволять своим устам вызвать возникновение дурной мысли, ведь она станет причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Если он поступает таким образом, его влекут в преисподнюю. А над преисподней назначен правитель по имени Дума, и вместе с ним тьма тьмущая ангелов-губителей. И он стоит на пороге преисподней, но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Возникновение дурной мысли — это предостережение всякому человеку следить за своими устами. И тогда с помощью Торы и молитвы он должен поднять ман с просьбой находиться в абсолютной чистоте. Ведь если будет возможность у ситры Ахра хоть к чему-то прицепиться в нем, ситра Ахра получит его ман, и тем самым она приведет его к сомнениям в Творце, то есть к чуждым мыслям. И тогда станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Поскольку этими сомнениями он привлекает крайнюю плоть к Святому Союзу, и святая душа попадает в плен ситры Ахра. И тогда ситра Ахра утягивает его душу в ад. И это подобно сказанному Раби Элазаром: если человек пользуется словом, не зная его достоверного значения, он создает ложный небосвод, называемый Тоу, хаос, и попадает в руки Лилит. Однако здесь говорится главным образом о нарушении Святого Союза. И поэтому он говорит о вовлечении в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза, имеется в виду святая душа, которая соединяется со Святым Союзом и оберегается им. Как написано: «И из плоти своей я постигну Творца». Именно из плоти. Ведь все то время, когда в человеке запечатлена святая запись этого союза, он видит из нее Творца, именно из нее. И святая душа держится за него, за знак союза. А если не удостоился, то есть не сберег этого знака, о нем написано: от дыхания Творца исчезают они. И поэтому сказано здесь: и станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, так как вследствие этих сомнений крайняя плоть орла, то есть ситра Ахра, опять начинает касаться Святого Союза, и из-за этого божественная душа тотчас оставляет его. И поэтому сказано в Зоре, что закричало дерево: «Не касайся меня, злодей». Ведь дерево — это Исуд, а Терет Исуда, венец Исуда — это древо познания добра и зла.
Плоть мы понимаем, что такое. Это мох, нешама, гедин, басар и ор, пять видов келим. Это грубые, басар — это плоть, грубые келим. Мох, ацамат, гедин, мозг, кости, жилы — это первая, вторая, третья стадии. Нулевая, первая, вторая, простите. Уровня авиюта. То есть это не килим отдачи. Нет килим отдачи. Это оксюморон. Это несовместимое понятие. Клита всегда желание получать. Но когда они действуют не так, что получают и тем самым отдают наслаждение Творцу. А поскольку они просто существуют рядом с Ним, существуют в нем, как и Ибур, и Ника, зарождение, вскармливание, как младенец маленький. Он получает от мамы. Не считается, что он получает, потому что все зависит от постижения творения. Если творение чувствует, что он получает, оно, то оно не получает. И зародыш или младенец, находясь рядом с Высшим, на таком уровне, в таком состоянии, они дают ему наслаждение большому. Но наслаждение в той мере, в которой есть свет Хасадим, потому что он пока что не подобен Высшему, а только отменяется перед ним. В то время как басар, плоть, это уже кли получения, в котором проходит выяснение. А весь свет Торы действует на кожу, на внутреннюю часть кожи, кто называется клав. И там главное выяснение между святостью, внутренней частью, этого внутреннего слоя света, это идет внутрь, а дух сустус, внешняя часть кожи, это внешняя часть света, которую мы не можем с ней работать. Там силы желания получать очень велики, и до Гмартикуда их нельзя исправить. Поэтому говорится о кли басар, плоти.
а над преисподней назначен правитель по имени Дума. Он зовется именем Дума, которое происходит от слова «дмама» — безмолвие, так как забирает у него душу жизни и оставляет его безмолвным, то есть безжизненным. Но можно и по-другому объяснить, потому что это ангел, приносящий грешнику сомнения и делающий мысли Творца подобными, думая, мыслям рожденного женщиной. Ведь до тех пор, пока человек осознает, что наши мысли не его мысли, и пути наши не его пути. То есть мысль никоим образом не может объять Творца ни в замыслах его, ни в управлении его. У него не может возникнуть даже малейшего сомнения в Творце. Но поскольку он прегрешил, присоединяется к нему ангел Дума и вселяет в него дух глупости, говорящий, что рожденный женщиной подобен Творцу в знании и разуме. И тогда он уже подвержен всевозможным сомнениям, и тот утягивает его в ад. Ведь вся сила его в имени Дума, как сказано, «Кто может сравниться с тобой, владеющий силой, и кто подобен, Думе, тебе, царь, умерщвляющий и оживляющий?» И если не справился с пониманием, кто подобен тебе, там находится смерть. В понимании того, что нет подобного ему, заключена жизнь. Поэтому сказано, и вместе с ним тьма тьмущая ангелов губителей, и он стоит на пороге преисподней. Поскольку те сомнения, которые он приносит человеку, их тьма тьмущая нет им конца. И все они находятся на входе в преисподнюю. Иначе говоря, это тот самый вход, через который человека влекут в ад. Но сам он еще не является адом. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Иначе говоря, несмотря на то, что они не совсем чисты, и у них все еще есть действие добра и зла, тем не менее, если они оберегают Святой Союз так, что человек никогда не впадает в сомнение, нет позволения у ангела Думы утянуть его в ад.
Мы уже много сегодня говорили о том, что вся наша работа — это работа в келим. И эти келим мы постигаем в работе с людьми, широкими массами людей. Свет — это различие между келим. Буквы — это сами келим, все наши выяснения, это черное по белому, тоже келим. И поэтому, если мы хотим получить келим для продвижения, у нас нет другого варианта, кроме как выйти и заботиться о внешних келим.
Как человек может управлять своими мыслями, чтобы не прегрешить?
Мы говорили много раз. Зор пишет кратко. Все книги по Кабале пишут очень кратко. Но мы должны понять, что человек не может держать себя в руках. Если бы я мог, то я бы держал, не было бы вопроса. Духовно это состояние заданное. Если я могу контролировать, я контролирую, тут нет вопросов, можешь или не можешь, может быть так, может быть так. Состояние — это состояние. Это как механическая система, электричество. Да, да, нет, нет. Здесь не может быть так или по-другому. Это из чехских заблуждений, думая, что способен ли я или не способен ли я. Это только мне. Есть состояние, непонятное мне. Но на самом деле такого нет. Если мы говорим о системе светов и келим, одно напротив другого, то или так, или так. Поэтому, если есть вопрос, можешь ли ты справиться или не можешь справиться, это значит, что состояние не выяснено, и нужно вести... И оно должно быть прояснено действием, нужно получить силу. Но оно не существует само по себе. духовно такое состояние, а лишь человеку, находящемуся между ступенями. Что он там еще спрашивает? Я не понял. Что? Еще раз вопрос.
Как человек может управлять своими мыслями, чтобы не прегрешить?
Не может. Я не могу управлять своими мыслями. Я вообще не могу управлять собой. Где такое написано? Я сам собой, я себе хозяин, я себя собой управляю. Покажи мне кого-нибудь. Нет такого. Я должен пробудить вокруг себя положительную силу на таком уровне, где я повлияю на это, чтобы это повлияло на меня, и тогда я буду управлять собой. Всегда мы создаем наше состояние внешними силами, окружением, обществом, группой, поддержкой. А сам по себе человек, я даже не знаю, в каком состоянии я буду в следующий момент, как я могу управлять. Мое будущее, я могу обеспечить его себе, гарантировать только в том случае, если я готовлю внешний килим. И все, если я забочусь о ближнем, чтобы у ближнего было гарантированное будущее, тем самым я гарантирую свое будущее. Очень просто. Не может быть нуля. Человек не может спрашивать себя, если он элемент системы, как он может спрашивать, а что со мной? Он зависит от всей системы. В особенности она устроена так, что свободный выбор лежит в его руках, чтобы усиливал систему вокруг себя, окружающую, и тогда он будет уверен в том, что это то, что у него будет, и у него никогда не будет больше, чем в той системе, которую он подготовил. А если не подготовил ее в достаточной степени, то будет получать удары, чтобы понял, что нужно готовить. Да.
Рэйм из Флориды спрашивает, какой вид желания называется ангелами-губителями?
Те, которые отключают меня от окружения. Потому что нет иного места работы. Выбор человека, работа человека только в том, чтобы организовать окружение, вложить в окружение как можно больше, исходя из того, что здесь взаимная работа, исходя из того, что окружение помогает ему наслаждать Творца, и одно выражается в другом, и он молится за общество, чтобы они пришли к тому, что наслаждают Творца через его усилия. Итак, замкнуто. Молитва с его стороны, а килим их. И это ставит его в состояние, где он больше, чем он. Он несет на них ответственность, он их папа и мама, и поэтому удостаивается прежде, потому что это поднимает его на уровень Абаваима относительно зон. И это и есть кли, хисарон ближнего окружения. И так каждый должен быть, испытывать хисарон по отношению к ближнему, чувствуя, что он маленький, как мать, которая не сходит до ребенка. Что тебе не хватает? Ведет себя как маленькая, чтобы почувствовать хисарон. Для того, чтобы почувствовать его хисарон, она должна быть еще с большим хисароном, чем хисарон ее младенца, чтобы почувствовать в ее общем хисароне, его частный хисарон. И затем Она должна быть больше для того, чтобы ему отдавать. Так мы и работаем. Поэтому получается, что нет ничего, кроме работы в обществе. Да.
Кателин из Румынии спрашивает, как я могу попросить свет, возвращающий к источнику за общество, если я знаю, что это принесет мне боль и плохое ощущение?
Написано, раскаивающийся за общество удостаивается прежде. Это хорошо, что он чувствует страдания, но в чем страдание? Страдание может быть только о том, что я пока еще недостаточно реализовал программу творения, чтобы Творец, которую Творец показал мне, рассчитал для меня, потому что на самом деле то, что раскрывается, все раскрывается относительно меня. Я вижу фильм жизни, мироздания, человечества лично. То, что раскрывается, это раскрывается как человечество, вселенная и так далее. Все и вся раскрывается в моих келим. Я должен организовать их. И от меня зависит все исправление. От меня зависит полное исправление. Гмартикун. Мне не нужно ждать до завтра или до что будет в следующую минуту. Кроме меня, все части творения, в которых Творец раскрывает разные состояния, для того, чтобы я их правильно обработал, правильно их почувствовал и передал их, привел их к слиянию, чтобы я изменил свое отношение к Нему исключительно. Поэтому здесь не следует ждать до завтра, не следует ждать, что это изменится само в каком-то направлении. Все готово и показано лишь мне. Единственные части, обладающие свободным выбором. Как они созданы и существуют для того, чтобы обслуживать меня, а я для того, чтобы обслуживать господина.
Еще необходимо знать, что Цимцум Алеф был исключительно на Ор-Хохма, который находился в кли желании получать, заканчивающемся в Пхина Далет. Именно на эту Пхину был сделан Цимцум и создан Масах, но на Ор-Хасадим не было никакого сокращения, потому что если его кли это желание отдавать, в котором нет никакого виюта и отличия свойств от Создателя, то оно не нуждается в исправлении. И как уже было сказано, что в высшем свете находятся эти два света, свет Хухма и свет Хасадим, и они неразрывно связаны в нем вместе, и вместе они распространяются, наполняя келим. И когда они выходят после сокращения, как свет Хасадим прекращается в Малхут, несмотря на то, что на него не было сделано сокращение. Потому что если бы свет Хасадима распространялся в том месте, где свет Хухма не может распространиться, то есть в Малхут Амисаемет, там произошло бы разбиение высшим светом, потому что свет Хасадим должен был бы полностью отделиться от Ор-Хухма. И поэтому Малхут становится свободным от света пространства и даже от света Хасадим.
Вопросы. Тут он нам несколько вещей сказал.
Во-первых, свет бесконечности — это свет бесконечности. У него нет ни мер, ни свойств, никакого расхождения в образах и стилях. Он целен. Цельный. Кто хочет, что хочет, когда хочет, если он находится в подобии, в своем хисароне, в подобии этому свету, получит все, что хочет. Один хочет сладкое, другой горькое. Это как ман в пустыне. Так. Первое. Второе. Этот высший свет предназначен, в конечном счете, для того, чтобы наполнить Малхут, клип улучения. И так они находятся в соответствии друг другу. Высший свет проходит цимцум, сокращение. То есть решение, что он не будет принят больше в Малхут напрямую. Гость заключает определенное соглашение с хозяином, что никогда хозяин не сделает с ним, не перехитрит его, чтобы ввести в него высший свет в гостя, чтобы вошел в него высший свет против его желания. Несмотря на то, что хозяин всесилен, он, тем не менее, хочет соблюсти, он уважает желание гостя. Ты не хочешь получать, тебя это огорчает, я не буду тебя наполнять, даже при том, что это огорчает меня. То есть я еще не понимаю и не чувствую источника его желания, источника наполнения.
Рав, что такое свет Хасадим?
Что такое свет Хасадим? Это свет, который раскрывается в кли Хасадим. О свете мы не можем говорить. Это явление, какие-то вибрации там или волнения, которое называется Хасадим. Что это значит? В свете есть два явления. И все это зависит от глубины желания. Если мое желание мало, то, что я получаю, воспринимается как незаконченное впечатление, частичное. Оно называется свет Хасадим. Если я уже раскрываю источник наполнения, источник своего существования и вообще свой корень, и я понимаю то, что приходит ко мне как хиссароны, как наполнение от этого, из этого корня, это наполнение называется свет Хохма. В свете Хасадим я чувствую, если чувствую, потому что у света Хасадим есть тоже свои оттенки, я чувствую дающего и то, что дает дающий. Я ощущаю это как добро, как... Я нахожусь в слиянии со светом Хасадим. Не думайте, что это такое что-то... Я аннулирую себя для того, чтобы аннулироваться по отношению к нему. Я аннулирую свое желание получать, большое желание получать. Я прихожу к максимальному состоянию подобия свойств. Мое подобие свойств с дающим в том, что я мал. Все? Что значит мал? Это значит, что я делаю все, что он хочет, и я способен сделать все, что он хочет, кроме того, чтобы получать. Так что я не получаю? Малый живет, не получает большего от большого. Я получаю от него, но это не ощущается во мне как получение. Я аннулирую себя относительно, по отношению к нему. Я не возбуждаю этой разницы между нами. Я не способен над этими различиями уподобиться ему. Над противоположностью свойств между нами быть подобным ему. Не способен. Это... Тут есть такие состояния, который мы еще в своей жизни не проходили тоже. Представь себе, что ты находишься в таком состоянии, даже не знаю, насколько правильным будет такой пример. Ты находишься в определенном состоянии, где ты противостоишь какому-то человеку, и ты ненавидишь его до смерти. Но вместе с этим ты над этим стараешься его как-то прибодрить, как-то его уважить, пока ты до такой степени, что ты не соглашаешься с ним и не начинаешь его уважать и даже любить. Это тогда, когда ты раскрываешь, что это не он, твой ненавистник, а твое отношение к нему становится твоим ненавистником. Когда ты раскрываешь свою внутреннюю природу как ненавистника, как ненавистную тебе, а не этого человека как внешнего ненавистника. Ну, даже не знаю, нам нужно еще это выяснить. Но вот разница между светом Хасадим и светом Хохма очень велика. Но это зависит от получающего, потому что в самом свете никакой разницы нет.
Свет Хасадим может распространяться сверху вниз?
Да. Более того, есть зивук даака на свет Хасадим. То есть распространение сверху вниз, опять же. Акаа, исторжение, изгнание, рашимот. Это наслаждение. Хасадим — это наслаждение, с которым ты должен как-то совладать. В Хасадим всегда есть хохма, только работают с этими светами особенным образом. Без света хохма творение не может расти, не может ничего сделать. Подумайте. Два света, никто их не различает. Это так мы просто говорим, а это свет Хасадим, а это там другое. Это непросто. Это не такое отделение, как мы читаем.
Доброе утро. Если было сделано сокращение только на свет Хохма, то почему же свет Хасадим не продолжил распространяться в Кли и, по сути, привел к разбиению Высшего? Правильно, что он связан с ним?
Но... Правильно. Разбиение произошло не в Килим, а в свете. Я не могу сделать сокращение, даже не сокращение. Сокращения не было на свет Хасадим, но... Я не могу различить эти света, потому что свет Хасадим — это тоже свет наслаждения, не только свет Хохма. Любой свет — это род наслаждения, но свет Хасадим распространяется в Кли, которая не способна быть в слиянии больше, чем на уровне самоотмены. А свет Хохма может быть в слиянии только уже с самим раскрытием, с работой, когда он ставит себя уже на службу хозяина.
Если они слиты вместе, то здесь произошло некое разъединение между ними, потому что сокращение было только сделано на свет Хохма. То есть они разделились, Хасадим от Хохма. Почему же это произошло, если они все время вместе находятся?
Вы можете много слов здесь сказать? Я тоже могу. Тут очень много чего. Допустим, в Соф Парцуфа там не появляется свет Хохма, но появляется Ор Хозер, который тоже в своем роде свет Хасадим. Потому что
Орхузер, отраженный свет, это свет, который возвращает творение к Творцу. Он тоже из желания отдачи творения, настолько, насколько возможно, слиться с Творцом даже в пустых килим. Поэтому в этих пустых килим тоже есть подсветка, которая откуда берется? Она приходит из того самого света, который находится там как избыток, как свет макив вокруг кли. Я в конце парцуфа не хочу получать. Понимаете, что я говорю? Все смотрим сюда. Рош Тохсов. Я делаю расчет в Рош на то, чтобы получить 20%, 80% я отталкиваю. Свет макив 80%, орпними, внутренний свет 20%. Здесь, пардон, это рож. Рож, я говорю пними. Зивуг. Тут орпними 20%. Здесь 80% пустых килим. Им соответствует свет макив. Что это за свет макив? Это свет бесконечности, только тот, который не был получен. Но здесь килим получения. Килим получения, то есть здесь, соответственно, им орхохма. Это подсветка относительно того, что здесь Орхозер дает мне ощущение света Хасадим. Нет света вне кли. Кли определяет, что это за свет, как он является и как кли его получает. Кли это ощущает. Относительно кли это раскрывается сейчас как свет Хохма. В следующий раз раскроется как Хасадим, а сам свет, нет такого понятия «сам свет», как кто-то чувствует свет Орхозер, свет Хохма. Это кли ощущает, что это свет Хохма. Мы говорим только об ощущающем, о воспринимающем.